Деяния апостолов, 13 глава, в 2 стихе, когда они служили Господу, или точная пора, но пока они служили Господу и постились, Дух Святий сказал: отделите мне Варнаву и Савву на дела, к которому я призвал их. Значит, поскольку мы служим Господу, тогда Он ведет нам дальше Его служение. Это было пока они служили Господу, что Он сказал: ну, давайте дальше. Я думаю, ну, делай что-то для меня. И так есть какой-то, ну, верхний спирал, можно сказать, где, поскольку мы начинаем кое-что делать для Господа, Он ведет нам даже дальше и дает еще возможности. И потом из этого позиции Он ведет нам дальше еще возможности. И есть, к сожалению, наоборот, где, ну, когда человек начинает спускаться внизу, посильнее, посильнее, он спускается побыстрее, побыстрее. И это жалко, но так и есть. Но Бог, конечно, это не хочет. Я думаю, что вот разница между Святой Дух и, скажем, злой Дух от Господа. То есть Бог вполне готов ободрить человеку или поверху, или внизу. И фактически мы не стоим как-то нигде. Мы просто всегда двигаемся куда? Или выше, или ниже. Так и есть. И это хорошо, потому что мы не сможем никогда как-то расслабиться, считая, что да ладно, это не столь важно, все не имеет столь значения, я могу вот просто сегодня отдыхать. Нет. В духовном плане мы никогда не сможем ни для одного минуты. Написано, что Бог имел дела, к которому я призвал их. Это Варнава и Савву. И тоже для нас. Петр писал, что есть добрые дела, к которому Бог призвал каждый из нас. И слава Богу, что мы не просто плаваем в жизни, а Бог предназначил какое-то служение для каждого человека. То понятие служения, это не только для тех, кажется, у кого есть кое-что очень публичное, вот, драматичное, вот, делать. Для каждого есть какое-то служение, которое Бог предназначил для нас. И если ты это не чувствуешь, именно какое служение Бог дал тебе, тогда надо молиться, чтобы Он открыл бы, чтобы Он открыл тебе, что именно ты сможешь для Него делать. Ну, есть те, которые нашли свои служения здесь, в этом церкви, ну, в контексте готовка еду и так далее. Они нашли себе. И для каждого человека есть какое-то, ну, дело, к которому Бог призвал нас. Это не так, что мы просто веруем во Христе и все. Нет, Он предназначил кое-что для каждого человека сделать для него. И поскольку мы это чувствуем, и поскольку мы это сделаем, поскольку тогда жизнь не только интересна, но в конце концов у нас есть причина, зачем я здесь. И это самое главное, что мы не просто существуем, а у нас есть определенный цель в жизни. Это самое чудесное, которое может быть в жизни человека. Чувствовать себе нужен. Чувствовать, что тем более мне нужен Богу, что Он мне использует. Это чудесно. И они, ну, здесь у нас весь главу какую-то записывал, как, ну, историю, как Павел проповедовал. И всегда написано, что он проповедовал в синагогах иудейских, в 5 стихе. Но Иисус сказал им: идите по всему миру, проповедуйте, и он имел в виду язычников. Но хотя это для нас понятно, для нас ясно, что Иисус имел в виду проповедуйте, ну, не только к евреям, а вообще всем. Для им это было очень сложно. У меня впечатление, что они поняли тех слов, что надо по всему миру проповедовать. Они имели в виду, они так поняли, к евреям по всему миру. И, конечно, Иисус хотел, чтобы буквальным образом всем народам, вот, все народы услышали бы Евангелие. И даже если тех, у кого были столько знаний Писания, столько духовности, так как Павел или Петра, имели к какой-то проблем, вот понять то, что довольно очевидно, что Иисус хотел, чтобы они проповедовали бы по всему миру. Они это предпочитали понять просто так, как ну, надо проповедовать к евреям по всему миру. Ну, даже Иисус заботил с Петру, дал ему видение и так далее, чтобы он понял, что да, нельзя считать любой человек нечист, надо всем проповедовать и так далее. У них был какой-то психологический барьер. И вполне может быть и тоже для нас, что, наверное, кое-что для нас совсем очевидно в Библии, но у нас какая-то духовная слепота. Через того мы это не видим, потому что мы не хотим это понять. Надо молиться Богу, чтобы на самом деле Он дал бы нам открыто глаза, чтобы мы сможем понять Его Слово. Не просто вопрос читать Слово или даже изучать Слово. Это вопрос на самом деле имеет открыто глаза, чтобы мы сможем это понять. Итак, в 6 стихе они прошедшие весь остров до Пафа, и потом нашли какого-то волхва. Это был Кипр. То есть они начинали проповедовать это первое миссионерское путешествие Павла, и они плавали к этому в Кипр, начинали проповедовать, и, кажется, они прошли весь остров, и никто не слышал, никто не откликнулся. Только на самом конце они нашли кто. Итак, не думайте, что из-за того, что люди не сразу не отвечают на нашу проповедь, что поэтому просто не стоит проповедовать. Если Павел был бы такой, что ой, я весь остров, но прошел, и никакой откликов нету. Если он думал, да нет, я дальше не смогу, не буду. Ну, где мы были бы сегодня? Так, 9. Но Савл, он же и Павел. Значит, Бог не поменял, не переименовал Савла на Павла. Не так, как Бог раньше сделал, допустим, Яков, Бог переименовал Исраил. Здесь нет. Просто здесь Лук, который писал Деяния апостолов, заметил, что Савл, он же и Павел. Мне кажется, что Павел сам себе переименовался, потому что его имя было Савл. Но он понял, что Саул – это он, который преследовал Давида. И так как он преследовал Иисуса, и сейчас он покаялся, поэтому он сам себе, я думаю, переименовался на Павла, который значит маленький или короткий. Помните, Саул был самый высокий человек в Израиле. А Павел хотел как бы переименоваться на вот Павел самый маленький. И интересно, что он это сделал, кажется, когда он начинал его первые миссионерские путешествия. Потому что поскольку мы будем проповедовать, поскольку мы будем предлагать человеку Евангелие, если у нас не было бы никакой кротости, никакой смирения, то человек вообще не хочется откликнуться. А самое главное, что у нас есть смирение, что у нас есть настоящая кротость. И Павел это понял, и до такой степени, что он даже переименовался Саул на Павла. И он сделал человек в 11 стихе слепой. Павел ослепил человеку. В 11 стихе, ныне вот, Павел сказал, рука Господня на тебе, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. Это то же самое, то, что случилось с Павлом. Помните, когда он был на дороге к Дамаску, то же самое. Он тоже ослепился и не увидел солнца до времени, когда он покаялся и принял крещение. И он, конечно, хотел, чтобы его опыта, слепота и обращение к Иисусу, чтобы его опыта было бы даже у этого человека, тот волхва, который вот тот Элима. И в этом плане нашего опыта, ну, обращения и спасения, нам надо как-то поделиться с другими. Ладно, здесь он объяснил историю Израилева. И почему? Потому что он хотел, чтобы этих людей, кому он проповедовал, покаялись бы и приняли бы крещение. И так он сказал, что Израил, Бог избрал, в 17 стихе, Бог избрал Израил, пока они были еще в Египте. И возвысился народ во время пребывания в земле египетской. Значит, в глазах он им возвысил, но вроде на него, потому что на глазах египтянин они были совсем низкий народ. И они были в рабстве. Я столько раз объяснил, что согласно 1 Коринфянам, 10 глава, когда человек принимает крещение, он, это так, как Израил. Они были в Египте, потом вышли оттуда и крестились в Моисея в облаке и в море. Так как вода была на обе стороны им, как стены, и вверх облака, это тоже лишь воды. В том плане они окружались водою. И Павел понял, что это какой-то прообразом крещения во Христе. Итак, мы тоже были возвысены. Но Бог возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской на его глазах. Значит, у нас есть очень высокий вот статус перед Богом. Мы, наверное, чувствуем, что я никто. Но Бог возвысил тот народ. Тот народ, который в одном плане был в рабстве. Тот народ, который был совсем унижен на глазах египтянин. Бог им возвысил на его взгляд. И это то же самое с нами. Бог и тоже возвысил каждый человек, который, в конце концов, он будет выбрать. И Бог выбрал тебе, Бог выбрал каждый человек, который принимает крещение, который вышел бы из этого Египта в пустыне и дальше в земле Ханаана. Написано в 18 стихе, и около 40 лет времени питал их в пустыне. Это именно то, что Бог делает с нами после крещения, потому что мы не будем сразу в земле обетования, Ханаане. Бог будет питать нам в пустыне. Потом, 22 написано, что Бог сказал, и нашел я мужа по сердцу моему, Давида. Я нашел. Значит, что он поискал и, в конце концов, нашел. И это именно то, что Бог делает с нами. Бог на поиск человека. Столько раз в пророке так написано, что Бог поищет человека. И мы, наверное, чувствуем, что я поищу Бога. Я на поиск для Бога. И это так. Мы поищем Бога. И Он, и тоже Его, небесную сторону, поищет человека. Тогда, когда мы как-то встречаемся, когда Он с небеса встречает с нами, это чудесно. Поэтому написано, что без ангелов небесные радуются, когда один человек покается. Почему? Потому что Бог и человек нашли друг друга. И это чудесно. На самом деле это чудесно, что так и есть. Итак, не думайте, что Бог вообще ничего как-то не делает, что Он как-то дал свой Сын умирать для человечества, и Он как-то пассивно. И считая, что это ваша проблема, это ваш выбор, если вы хотите ко мне или нет, это как вы хотите. Нет. Он активно на поиск человека. И все дела, которые были в нашей жизни, это чтобы Он нашел нам для себя. Так, люди приняли веру, это евреи, но в 43 стихе написано, что они убеждали их пребывать в благодати Божьей. Почему нужно убеждать этих евреев пребывать в благодати Божьей? Почему? Потому что у них были ощущения, что мне надо кое-что делать, мне надо заполнить какие-то ритуалы, какие-то дела для Бога. А благодать значит чистый дар. И это слишком, наверное, хорошие для нас новости. Это слишком добрый вест. Что Бог просто так. Если ты веришь, Хорошо, он на самом деле готов дать тебе вечность. Мы как-то предпочитаем верить, что да нет, мне надо кое-что делать, мне надо жить супер как-то чистее и чище всех и так далее. Нет. Но это очень сильно в нашем убеждении, в нашем вот, мировоззрении, что мне надо кое-что делать, мне надо какое-то дело делать, чтобы оправдать себе. И благодать значит чистый дар, благодар, который Бог вот так дает нам во Христе. Если мы сможем это верить, тогда это наше. Тем более, поэтому им пришлось убеждать им, что просто надо пребывать в благодати. В Евреи написано, многие иудеи обратились, в 43 стихе, но, в 45 стихе, но иудеи, увидевшие народ, исполнилось зависти. Я думаю, что тех иудеи в 45 стихе являются тех же евреи или иудеи в 43. Многие иудеи, даже в большинстве иудеев, согласились с Павлом, веровали. А потом, в 45 стихе, когда они увидели, что даже язычники тоже уверовали, исполнилось зависти. И за ту зависть они дальше не веровали. Видите, как вера для всех, это очень сложно держать. Вот. Они веровали, но пришлось какое-то чувство зависти, и они потеряли ту веру. Вера – это как на самом деле огня на ветер. Это как светильник на ветер. Это вообще наша вера не солидна. И надо это держать очень чувствительно к этому. Итак, Павел сказал в 46 стихе, ну хорошо, мы обращаемся к язычникам. Но это фактически то, что Иисус уже сказал им от самого начала. Идите по всему миру, всем народам. И даже у Павла, у кого было столько духовности, даже для него то, что очевидно, что ему пришлось проповедовать к язычникам, он это не понял. Столько лет он не понял. Только сейчас он понял, хорошо, обращаемся к язычникам. Ну, Иисус ему уже это рассказал давно. И, может быть, как я сказал, для нас тоже, что то, что очевидно для нас, мы, наверное, не видим. Надо попросить у Бога для, на самом деле, открытых глаз. И потом он цитировал из пророка Исаия. Он сказал, что мы будем обратиться к язычникам, ибо так заповедал нам Господь. Я положил тебе во свет язычникам. Но это пророчество об Иисусе в Ветхом Завете, что Иисус будет свет мира, свет язычникам. Поэтому Павел сказал, ага, если Иисус был на самом деле свет язычникам, тогда мне придется тоже, даже Он заповедовал нам. То есть, все то, что право безусия, является заповедь для нас. Если Он был свет язычником, тогда это заповедь для меня. Итак, поскольку мы размышляем о личности Иисуса, мы понимаем, что все то, что было у Него, Его личность, Его характер, является для меня заповедь, чтобы мне надо и тоже быть так, как и Он. К Галатам, 3 глава, написано, что Иисус был потомок Авраамова, и Бог обещал дать тот потомок вечное наследство этого земля. И написано, что поскольку мы принимаем крещение во Христе, мы тоже становимся тот потомок Авраамова. И все то, что право в Иисусе, право у нас, мы будем и тоже. Если мы крещенные во Христе, мы будем и тоже получать эти же обетования, вечное наследство этого земля. Но нам придется и тоже жить так, как Иисус. Итак, в 48 стихе все уверовали, которые были предуставлены к вечной жизни. Есть какой-то предопределение. Это сложно для нас это принять, но есть. Все уверовали, которые были предоставлены к вечной жизни. Я понимаю так, что наше спасение – это на основании благодати или милости. Это не по делам. И когда Павел дальше к римлянам начинал писать об этом предопределении и предоставлении и так далее, он говорил об этом в контексте благодати. И он это привел как самое сильное причин понять, что наше спасение – это не по делам. Потому что есть тот дол предопределения, предуставления. Есть такой дол этого на нашем спасении. Ладно, последний стих, 52-й. Ученики исполнилось радости и Духа Святого. Я думаю, это значит, что Дух Святой дал им радость. Я понимаю, что Святой Дух – это, я сказал бы, психологический дар. Есть такое впечатление, что дар Святого Духа, говорится, способность делать чудеса и так далее. Я думаю, что это было в первом веке. А сейчас в нашей жизни, в нашем срок жизни, истории, скажем, действие Святой Дух – это дар Божий внутри. Это новое мирозрение, это новая психология, новый дух мышления. И к Ефезянам, 3 глава, 16 стих, написано, что Бог будет крепко, написано, крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, чтобы верою селиться Христу в сердце ваше. Значит, действие Святой Дух – это во внутреннем человеке, это внутри человека, то есть в уме человека. Итак, это то, что нам надо, в принципе. И столько раз написано, что вы принимаете крещение и принимаете дар Святого Духа. И тот дар Святого Духа – это безусловно, как и здесь 52 стих, радость, мир, тот новый мирозрение, тот новый дух мышления, ходить в обновленной жизни. Это все возможно из-за того, что Иисус умер и воскрес для нас. Так, я хотел сразу прочитать 1 Коринфянам, 11 глава, «Приправление хлеба». Читая, начиная 23. Павел писал, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, все есть тело моей за вас ломимое, все творите мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Все чаши есть новый завет в моей крови, все творите, когда только будете пить мое воспоминание». Итак, давайте помолимся за хлеба. Очень спасибо Тебе за тот хлеб, который мы принимаем как символ тела нашего Господа Иисуса. Отче, пусть на самом деле мы будем идентифицировать наши жизни, наше тело с Ним. И чтобы, когда Он придет, мы будем и тоже жить вечно с Ним. Отче, прибудь с нами. Мы здесь являемся телом нашего Господа Иисуса. Дай каждому чувство и понимание нашего роли в этом теле. Чтобы мы сможем жить значительной жизнью во Твоем служении. Во имя нашего Господа. Аминь.
Подпишись.
Будем молиться за тот чашу, который является символом кров нашего Господа Иисуса. Очень спасибо тебе за тот чашу, который для нас предоставляет кров нашего Господа Иисуса, кров твоего возлюбленного Сына. Очень спасибо тебе за то, что Он отдал свою жизнь, все Он отдал для нас, которые такие недостойны. Отче, дай нам тогда полное прощение и очищение. Во имя Него. Аминь.
Аминь.